Добрый день, в эфире Радио Свобода, программа в эфире Радио Свобода, программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов, и сегодня в нашей московской студии Михаил Касьянов, сопредседатель партии Народной Свободы, Парнас, ну и в прошлом премьер-министр Российской Федерации. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И у нас есть также телефон для смс-сообщений плюс 7 903 743 2801. Ну что ж, давайте, Михаил Михайлович, начнем, наверное, с главных событий. Я уж не знаю, главное ли это событие года, но главное событие дней этих – это точно освобождение Михаила Ходорковского. Вас это удивило, поразило?
Меня удивило то, что это сейчас было сделано. Я очень рад этому событию. В моем представлении это было, что все-таки в июле он выйдет, как по завершению срока заключения, по последним решениям суда. И у меня не было, скажем так, ожидания, что Ходорковский останется в тюрьме навечно. Но то, что это произошло сейчас, это было, так сказать, удивительно. Он удивительно с позитивной точки зрения. Значит, я так же, как и все остальные соратники, кто поддерживал Ходорковского все эти годы, мы рады тому, что он на свободе.
А как вы думаете, все-таки что заставило Владимира Путина пойти на это?
Ну, я исхожу из того, что уже в моем представлении, что было неизбежно, что по общеполитической логике Ходорковского нужно из тюрьмы выпускать. И поэтому, как я сказал, я предполагал, что в июле бы он бы вышел, но, как всегда это бывает, что любое событие, которое вынужден Путин делать, он хочет его использовать, значит, и по максимальному, скажем так, использовать для своей политической капитализации или общественно-медийной капитализации. Я думаю, что это является причиной, почему сегодня, тем более в преддверии Олимпиады и вообще общего ухудшения отношений с Европейским Союзом в связи с украинской ситуацией и вот это накопившееся раздражение между Европой, нашим основным партнером. 50% торговли России – это Евросоюз. Вот эти накопившиеся проблемы, это ухудшение ситуации и в преддверии Олимпиады, конечно, это важно с точки зрения какого-то ничего не стоящего с точки зрения нефти или газа или других вещей, перераспределения собственности или какого-то финансирования, но не стоящее, но для морально и психологически для Запада, конечно, имеет значение. И тем не менее, все равно, значит, уже механизм запущен, что на Олимпиаду лидеры не приедут. Сегодня тоже Ангела Меркель тоже заявила, что также не приедет. Поэтому лидер ни одного из европейских государств и Соединенных Штатов также не приедут на Олимпиаду. Что, в принципе, это хорошо. Путин не получит политической капитализации, но Олимпиада будет для спортсменов, для людей. Это важное событие. Ну, дай бог, чтобы все прошло нормально. Но не будет триумфа Путина и целования, и обнимания. Ну, слава богу, не будет.
Ну, то есть позиция вашей партии о том, что западным лидерам не стоит стоять на одной трибуне с Владимиром Путиным, в общем, в каком-то смысле сработала?
Работает, да, мы прикладывали некие усилия для этого.
Общаясь с деятелями Европарламента?
Европарламент, и не только Европарламент, и парламенты в других государствах, значит, с теми политиками, которые оказывают влияние на принятие решений в своих странах.
Ну вот если вернуться к Ходорковскому, все-таки каков был, на ваш взгляд, вот этот механизм? Все-таки здесь есть какой-то элемент ведь высылки. То есть это не просто освобождение под какие-то обязательства, но еще и с удалением с российского политического поля. Что все-таки пугало Путина?
Ну, я рассматриваю, что это именно так. Именно так я это вижу, что это вынужденная политическая ссылка или фактически высылка из страны. По крайней мере, так как сам Михаил Ходорковский пояснил, что да, он узнал, что он едет в Берлин, только когда он уже, так сказать, выходил из стен колонии, значит, да. Поэтому, безусловно, это такая была предварительная договоренность, не знаю, с ним, но это уже понятно, что не с ним, значит, с теми, кто помогал организовывать его освобождение, кто обеспечил эту договоренность. Да, это высылка, и Ходорковский де-факто это подтвердил, и более того, он сказал, что в страну не может вернуться до тех пор, пока все не будет отрегулировано в отношении дела ЮКОСа, с тем, чтобы можно было гарантировать, что свобода его, которому он получил, что она ей ничего не угрожает. Это правильный, прагматический, скажу так, анализ первых дней, которые он на свободе свободе находится, думаю, что есть основания побаиваться и рассматривать ситуацию именно так, как он ее пояснил.
Хорошо. Вот сегодня ваш коллега по правительству, когда вы были премьером, Алексей Кудрин, высказался на эту тему, на тему Михаила Ходорковского. Давайте мы посмотрим этот фрагмент пресс-конференции, который я снимал, и послушаем, обсудим.
Ну, я считаю, это, пожалуй, в политической сфере событием года, наверное. И я приветствую это решение президента, приветствую освобождение Ходорковского. Я тоже высказался за это решение еще год назад. Мне что-то трудно добавить. Я, конечно, с удивлением видел эту операцию вывоза Ходорковского. Это напоминает выдворение, но Ходорковский тоже так и считает, что его попросили. Это я оцениваю с сожалением, потому что это как бы обесценивает для инвестиционного климата эту меру. Я поэтому считаю, что на инвестиционный климат это никак не повлияет. Сохраняются риски по еще известному делу в России, которое еще не закрыто, о котором сказал Ходорковский. Сохраняется непонятная судьба третьего дела, само по себе, которое я считаю абсурдным. Из того, что я видел, из характеристик, в том числе вопросов, которые там не являются частью отмывания, я хорошо знаком с проблемами. В общем, я думаю, что все, что там было сформулировано, очень сомнительно. А поэтому, с точки зрения инвестиционного климата, это мало что изменит. С точки зрения завершающихся судов, да, в мире пока еще продолжаются судебные процессы миноритариев и акционеров ЮКОСа против Российской Федерации. Соответственно, вот в Гааге прошел суд, цена иска к России 100 миллиардов долларов, решение не вынесено. Все заседания закончены, решение не вынесено. Ожидаются решения в начале следующего года. Ключевыми, на мой взгляд, ключевыми факторами его освобождения стало то, что он писал бумагу или заверил, что он будет заниматься политикой и возвращением своих активов. Мне кажется, это решает все проблемы. И если он будет проживать вне России, то он никак не создает никаких сложностей для внутренней политики, для экономических, угроз России. И в данном случае, когда власти получают от этого позитив в настоящий момент и закрывают его, мне кажется, своевременно и очень важно. Вопрос решен. Не участие в политике и не участие в возврате активов ЮКОСа объявлено. Собственно, вопрос решен. Но он потребовал существенных. Я просто думаю, совпало примерно завершение этих переговоров с участием соответствующих представителей Запада. Они это, как я понимаю, предложили, они сформировали эти условия Ходорковскому. Они, как я помню, эти условия были переданы, объяснены 12 ноября. Он с ними согласился, подписал соответствующее послание. Все друг друга поняли. И другое, что для меня, конечно, является очень интересным, что в данном случае проводниками и гарантами выполнения этого, по сути, обстоятельств является немецкая сторона.
Ну, это был Алексей Кудрин, бывший вице-премьер и министр финансов, ныне глава комитета гражданских инициатив, Михаил Касьянов в нашей студии. Михаил Михайлович, вы как воспринимаете Кудрина, как оппозиционера или как такого вот осторожного все-таки соратника Владимира Путина?
Вот второе, конечно, да, как осторожного соратника, конечно, однозначно, что у Алексея Кудрина есть либеральные воззрения в экономике, как минимум, но и в том числе в политической сфере, что касается устройства власти, поэтому ее комитет занимается, так сказать, поддержкой тех инициатив, которые с этим связаны. Но, конечно, он, безусловно, друг Путина, в этом его, скажем так, ценность, что он может что-то донести до Путина, он с ним будет встречаться, и он чувствует ситуацию, которая происходит там, вокруг Путина. Видите, как он сказал на пресс-конференции, то, что мы только что посмотрели, он как будто знает о каких-то договоренностях, что якобы Ходорковский, подписывая прошение о помиловании, принял какие-то условия. Значит, мы, конечно, не знаем, Ходорковский об этом не говорит, а Кудрин намекает, что он в курсе этих каких-то договоренностей. Но в том числе, видите, звучит все время, что он не будет, что Ходорковский не будет заниматься возвратом активов. Ну, ему уже не надо заниматься возвратом активов. Суд в Гааге уже, как он сам сказал, Кудрин, коммерческий суд в Гааге, уже это рассмотрел, а рассмотрел он еще плюс на основе того, что Страсбургский суд по правам человека вынес решение, что были нарушены права человека в части отъема частной собственности. Там не присуждают за это возврат собственности или какие-то штрафы, но то, что было признано, что была экспроприация, и государство нарушило Европейскую конвенцию о правах человека и отобрало собственность у акционеров, это является подспорьем в Гаагскому коммерческому суду для вынесения решения. Я не думаю, конечно, что решение может быть принято на 100 миллиардов. Конечно, это, безусловно, это чрезвычайно завышенное требование, но миллиардов 10-20 не исключаю, что такое может быть. Хотя не знаю, какие там представлены документы. Это делалось, видите, без Ходорковского, и он вчера также подтвердил, что он не будет в этом участвовать. Там другие акционеры этим занимается. Поэтому со счетов сбрасывать полностью, что все риски уже как бы они для Российской Федерации утрачены, а эти риски созданы были Путиным и его командой. Если будет присуждено России выплатить 10 или 20 миллиардов долларов акционерам за экспроприацию, виноват в этом будет лично Путин и его ближайшее окружение, которые эти проблемы для страны создали, посадив невиновных людей в тюрьму и отобрав у них собственность. Поэтому посмотрим, что будет дальше.
Ну да, Ходорковскому все-таки сейчас трудно, потому что и Лебедев в тюрьме, и там Пичугин в тюрьме, то есть его люди, которые с ним работали, поэтому у него есть как бы такие заложники еще, кроме всего прочего. Видимо, он должен какое-то время, по крайней мере, соблюдать какие-то негласные договоренности. Но вот что интересно, что Кудрин сказал, что как будто это было вот нужно даже больше немецкой стороне. Там Геншер упоминается в этой истории как основной посредник. Как вы думаете, а зачем германской стороне вот именно это? Условно говоря, Путин, но без Ходорковского в тюрьме.
Ну, вы знаете, отмечу, что с приходом Ангелы Меркель во власть, в принципе, политика Германии в отношении России стала более принципиальной. Принципиальной в связи с тем, что Ангела Меркель гораздо лучше, чем другие политики германские, понимает особенности вообще функционирования Советского Союза и сегодняшней России, и той трансформации, через которую мы идем. И поэтому, безусловно, защищая интересы своей страны, Ангела Меркель, как канцлер и лидер своей страны, пытается, принципы, на основе которых она была избрана, защита прав человека, приверженность демократии и правам человека, пытается их проводить не только у себя в стране, но и на общеевропейском пространстве. Это похвальная миссия. Она является очень весомым политиком. И то, что с ее согласия, или, может быть, даже при ее участии, мы не знаем, бывший министр иностранных дел Геншер провел эти, скажем так, деликатные переговоры и убедил российские власти, Путина лично, в том, что такое решение нужно сделать, конечно, это хорошее, ну, реальное достижение, и это такое событие такое позитивное на протяжении последних многих лет, когда мы видели только один негатив по всем вопросам, и по ЮКОСу, и по Ходорковскому, и по узникам Болотного, и по Гринпис, и по Пусирайт, и много-много-много случаев, и то, что Ходорковский вчера подтвердил, что политзаключенных в стране много, не делая политических заявлений, как он говорит, но де-факто он обрисовал ситуацию в стране, сказав, что политические заключенные – это та тема, за которую буду бороться и по которой буду работать. Это очень говорит о том, что за все 10 лет, пробув 10 лет в тюрьме, Михаил Ходорковский сохранил свой стержень, сохранил свою честь, достоинство и не поддался ни на какие уговоры признать свою вину для того, чтобы выйти. Он не признавал вины, и слава богу, что он на свободе.
Ну что ж, а вот на ваш взгляд, позиция все-таки общественности, которая требовала освобождения Ходорковского, да и кроме того и Пусси Райот, и болотных узников, и Гринпис, но она реально повлияла на Владимира Путина? Вот в какой степени то, что случилось не только с Ходорковским, но и вот с девушками из Пусси Райот, которые сегодня выходят на свободу, и с теми другими, кто попадет под амнистию, не всеми, естественно, к сожалению. Вот, насколько все-таки здесь доля успеха жителей России, оппозиционно настроенных, и насколько вот этого влияния из-за рубежа?
Ну, вопрос по Ходорковскому – это отдельная тема, это вопрос царя. Царь посадил, царь освободил. И Путин никому не позволил. Вы помните, в тот период времени, когда Медведев был президентом, и такие он высказывал какие-то вещи, его Путин одернул сразу же.
Да. Тоже говорил о признании вины, кстати говоря,
Медведев. Все равно он говорил об освобождении, то, что надо его выпустить, и так далее, и так далее. Пускай это было в такой конструкции.
Что не опасен, что-то
да,
такое.
Да. Но Путин тут же его одернул, дав понять, что не тебе эти вопросы решать. Только он, Путин, властен этот вопрос решить. Вот так он и сделал. Для того, чтобы он не вышел по решению суда, а вышел по воле Путина. По воле Путина оказался в тюрьме, по воле Путина вышел на свободу. Что касается амнистии, то тут, безусловно, я думаю, что, во-первых, сама тема, она возникла, идет на протяжении года, поскольку в то время уже были девочки Пусси Райот, и уже были узники болотного дела, и наша партия этим активно занималась. Наверное, вы знаете, что при нашей поддержке было организовано при нашем непосредственном участии общественное расследование. Это большой том, где было все проанализировано и признано, что узники 6 мая сидят незаконно. И несправедливо их преследуют, и они не могут сидеть в тюрьме, должны быть освобождены, должны попасть под амнистию. И в июне мы, как партия, заявили о том, что мы требуем амнистии не потому, что мы считаем, что они виновны, их нужно простить, а потому что как способ освобождения, зная, что 20-летие Конституции, так повелось в Советском Союзе, в Российской Федерации, что всегда под юбилеи такого рода такие решения принимались. Поэтому для освобождения этих людей, конечно, мы провели такую кампанию. Не скажу, что под наши требования, но Путин решил, так сделал, хотя это не его решение должно было бы быть, а думское. Но он не мог пропустить опять-таки, что такие вещи, как свобода и несвобода, решаются без него. Только он в его представлении волен решать, кому сидеть в тюрьме, а кому нет. Поэтому влияние наше, конечно, тоже оно оказало на это решение. Но, безусловно, мы не удовлетворены тем, что масштабами этой амнистии. Там всего, по-моему, 1200 человек вышло на свободу. И не все политзаключенные вышли на свободу, а по экономическим статьям, те предприниматели, которые сидят за отказ в отборе у них собственности, просто для того, чтобы они не мешали у них отбирать собственность, их посадили в тюрьму, они по-прежнему сидят в тюрьме. Невиновные ни в чем люди, а фактически движители развития экономики, предприниматели, которые просто вынуждены были защищать свою собственность, а у них отобрали их. Они не хотели отдавать, поэтому сидят в тюрьме. Поэтому, безусловно, говорить о каком-то гуманизме Путина и Государственной Думы не приходится. Это вынужденные меры. Опять-таки, в плане общей политики имитации того, что демократические институты и гуманизм, и милосердие в стране присутствуют.
Не придется ли России, собственно, заплатить вот за эти, ну, небольшие смягчения, конкретно Ходорковский, конкретно некоторая часть политзаключенных, в целом ужесточением политического режима? Оно, собственно, идет и весь этот год, и даже раньше. Ну, вот, например, уже готовится какой-то закон о 5-летних сроках за, в кавычках, пропаганду сепаратизма, за какие-то там неприятные дискуссии о том, какой быть Россией, или там, скажем, запрет, возможность закрыть сайты без решения суда, которые не нравятся властям. Не получится ли, что все покатится вот все по той же линии?
Оно по этой линии совершенно правильно, Михаил, подчеркнули, что это идет ухудшение ситуации, но иногда ускорено, когда в 100 дней принимается масса законов, ущемляющих права человека в России. Иногда это бывает более размеренно. Сегодня позитивное событие: Ходорковский на свободе, кто-то по амнистии также вышел из политзаключенных. Также это такой легкий позитив, хотя для этих людей это огромный позитив, для нас это тоже позитив, но это не масштабное достижение с точки зрения уважения прав человека. А что происходит в тюрьмах, мы слышали сегодня и от Толоконниковой, и от Самусевича, и от Алехиной, какие издевательства и в изоляторах, и в колониях происходят, и как вообще отношение к людям как к стаду, и вообще они, так сказать, теряют фактически свое достоинство или их вынуждают это делать. Кто сохранился, тот молодец, тот герой, что называется. Но все это в стране происходит, права человека по-прежнему не являются приоритетом, это записано в Конституции, это высшая ценность. Нынешняя власть эту ценность не уважает, то есть она не исполняет Конституцию, не уважает ни дух, ни букву Конституции, поэтому ситуация будет, по крайней мере, она не будет улучшаться очень сильно, но то, что общество и гражданское общество, и в том числе общественные группы, политические группы все активнее об этом вслух говорят, это говорит о том, что созревает ситуация. Она будет зреть, может быстро, может в течение года, может в течение 3 лет, может в течение 5 лет, но ситуация такой постоянной не будет. Ситуация нестабильна. Хрупкость государства и экономики, в частности, финансовой системы, хрупкость очень высока.
Мы об этом обязательно поговорим. Я напомню, что в студии «Радио Свобода» Михаил Касьянов, в прошлом президент, премьер-министр Российской Федерации, но даже был кандидатом в президенты. Михаил Михайлович, я, кстати, вспомнил, вот в 2008 году, когда вы пытались баллотироваться, вас не допустили к выборам. У вас было какое-то взаимодействие с командой Ходорковского или нет?
Нет.
Нет, да?
Не было никакого взаимодействия.
То есть было тогда еще ощущение, что они как-то пытаются на политическом поле бороться, но я об этом не знаю, поэтому я и спрашиваю.
Нет, ну, соратники Ходорковского, мне кажется, в то время уже, я что-то даже не
припомню. Разбежались.
Они там, никто здесь никакой политической деятельностью не занимался, потому что все уже, кто сидел в тюрьме, уже сидел в тюрьме, а кто уехал, тот уже уехал. Поэтому было такое, значит, скажем, было непонимание, что делать.
Но вы сами по себе, то есть, двигались.
Да, мы двигались своей конструкцией при там, поддержке общественности, в региональной общественности, да, и когда, вы правильно сказали, уровень поддержки начал расти, там, с 6% до, 16%, тогда уже на последней стадии меня не зарегистрировали, хотя предварительно зарегистрировали, мы собирали там подписи, собрали 2,5 миллиона подписей, но затем нас не зарегистрировали по надуманным причинам.
Ну да. Зато осталось в истории, что эти выборы тоже не были демократическими, поскольку один из соперников не был зарегистрирован, собравший подписи.
Это небольшое достижение. Что...
Я понимаю, что для вас это небольшое утешение.
Да, но то, что если бы тогда выборы стали бы хоть с элементом, привнесенным элементом действительности, честности, альтернативности, конечно, ситуация могла бы быть другой. Значит, на что мы и рассчитывали, и за что мы и боролись. Но нам не дали вступить в эту борьбу на той стадии.
Но еще маленький тоже исторический экскурс. Все-таки я так припоминаю, что вы именно одна из причин вашего ухода было то, что вы все-таки вступились за Юкос, Ходорковского и так далее, я так понимаю, да?
Да, это было одно из публичных разногласий с Путиным. Это был третий год, это вторая половина 2003 года, когда посадили Платона Лебедева, а затем Ходорковского. Да, у нас были публичные, в том числе такой напряженный обмен репликами, поэтому не публично, так сказать, еще более напряженно. Там были еще и другие факторы. Это отношение к Украине, отношение к Беларуси. Но да, из очевидных вещей это преследование Юкоса и его руководителя, это был важным фактором нашего
разговора. Я просто к чему спрашиваю. Вот из этого, как вы говорите, обмена репликами, у вас сейчас, через десятилетия после этих событий, сложилось какое-то четкое мнение, почему Владимир Путин так лично возненавидел Михаила Ходорковского?
Да, конечно. Конечно, но помимо формальных вещей, в том числе, которые...
Без галстука пришел.
Нет, которые он сказал мне, Путин, и я это сказал в суде, когда я был свидетелем в деле Ходорковского, это то, что Ходорковский якобы без разрешения Путина финансировал не только там СПС и Яблоко, но финансировал еще и коммунистов, что Путин это возмутило, значит, это вот так кто сказал мне Путин. Но помимо этого, конечно, это все, это один из элементов общей конструкции. Общая конструкция такая была, что это была самая крупная нефтяная компания. И более того, нефтяная компания, которая собиралась стать международной компанией.
Да, и она же объединиться с Сибнефтью собиралась и стать самой крупной.
Объединиться с Сибнефтью, это была бы вообще бы самая крупная компания. И потом еще объединиться с Шевроном или ExxonMobil, а переговоры у них были на завершающей стадии с теми и с теми. Конечно, Россия бы от этого приобрела, потому что она стала бы, скажем, ну, именно в международном разделении труда, стала бы частью международного вообще такого энергетического сообщества и влияла бы на всю ситуацию в мире. но Путин это рассматривает как угрозу в том числе, поэтому второй фактор. Третий фактор, конечно, это ну, некая строптивость Ходорковского, что-то позволял себе прямо в глаза говорить о коррупции, и в том числе говорить Путину, что он к этому виновен в том, что происходит, безусловно, значит, да. Ну и его намерение, то намерение продолжать заниматься общественной деятельностью, работа в «Открытой России», поддержка региональных представителей, которые, так сказать, уже свой голос поднимали, конечно, он видел в этом угрозу.
Ну что ж, давайте мы попробуем звоночек принять. У нас телефон 8 800 222 12, бесплатный для всех в России, кто хочет позвонить. Михаил Касьянов у нас на линии. Давайте, Александр из Петербурга, пожалуйста, ваш вопрос.
Уважаемый Михаил Васильевич, вот, ну, во-первых, вы же знаете, что председатель совета директоров ЮКОС Сергей Муравленко был депутатом Государственной Думы от КПРФ несколько созывов. Так что Ходорковский впрямую финансировал коммунистическую партию. И вот у меня в связи с этим вот какой вопрос. Вот, когда его освобождали, как вы знаете, возник такой юридический казус, что паспорт ему дали зарубежный на борту, и ходили ставить, значит, штампик вылета в аэропорт, в таможню Пулково. А на него висит два исполнительных листа на полмиллиарда долларов в открытом доступе судебных приставов, и, соответственно, эта информация должна была быть в компьютере Пулковской таможни. И, соответственно, любой честный офицер таможни не мог пропустить Ходорковского выехать из страны, не заплатив, так сказать, штраф, долг государству. В этой связи вот у меня к вам такой вопрос, что я не осуждаю Ходорковского и не обсуждаю тему, справедливый ли штраф или несправедливый, но в любой, так сказать, законопослушной стране президент страны, который дает команду выпустить из страны должника в полмиллиарда долларов, совершает должностное преступление. И, соответственно, должен быть запрос в парламенте, должно быть расследование.
Да, и вопрос ваш. Да.
И вот почему я к вам обращаюсь, что так как Ходорковский финансировал коммунистов, коммунисты будут молчать в тряпочку. А с вашей точки зрения, как можно там, я не знаю, через Распил, через Навального, все-таки прояснить эту ситуацию? И потому что вот сейчас...
Александр, мы вас поняли, как прояснить эту ситуацию. Действительно, сюжет забавный.
Это забавный сюжет, я просто...
Вывоз, кстати говоря, его из, по-моему, Петрозаводска спецбортом ФСБ. Тоже.
Да, на вертолете перевезли его. То есть... Но я, конечно, только присоединяюсь к тому, что как удивительно это происходило в лучших традициях Советского Союза, в традициях КГБ.
Ну, Солженицына тоже.
Как ночью Ходорковского подняли в 2 часа ночи с постели, говорят, давай, все, езжай домой, как он вчера сказал, а потом он понял, что он не домой, а в Берлин. Конечно, все это было организовано, и те формальности, о которых вы говорите, значит, люди, правящие нами сегодня в нашей стране, считают просто какими-то это формальностями, ничего не значащими.
А я так понимаю, что Владимир Владимирович, наверное, решил, что раз бумажка нужная ему лично подписана, ну, как бы, в общем, дискредитирующая в каком-то смысле Ходорковского, да, то полмиллиарда она, наверное, и стоит. Вот, то есть можно и списать.
Да, ну,
или наоборот подвесить, чтобы он больше не въезжал на территорию России.
Витя, Михаил Ходорковский об этом прекрасно знает. Он вчера
сказал
об этом, да, что я не приеду в страну, пока не будет закрыто это дело. Значит, сейчас, как вы правильно отметили, на это закрыли глаза или специально сказали честному, как вы сказали, пограничнику и работнику таможни, значит, закрыть глаза, приказ выпустить. Это спецоперация. А затем уже будет все по-другому. Ходорковский это прекрасно понимает. Поэтому, да, вот так в такой стране мы живем, с такими правилами, без правил.
Ну что ж, давайте немножечко от Михаила Борисовича Ходорковского отдохнем, и он пусть от нас тоже отдохнет в Германии. Слава богу, было время у него поработать 10 лет там, и тапочки шить, и бог знает, что делать. Слава тебе, Господи, все это закончилось. Давайте вот тема Украины меня очень интересует. Все-таки Михаил Михайлович, вы опять же на украино-белорусской теме погорели, извините, в премьерское время с Путиным. Ну и как вы смотрите на эту сделку с Януковичем, что Россия будет на 15 миллиардов долларов, ну, может, меньше, конечно, есть надежда, финансировать этот режим за неучастие в европейских каких-то коалициях?
Не, ну я считаю, что эта сделка совершенно неправильная, она идет в ущерб интересам граждан, граждан Российской Федерации, если говорить чисто...
Да и Украины тоже, я бы сказал.
Украина – это второй аспект, если первый говорить о интересах наших граждан, 15 миллиардов фактически это средства бюджета, потому что фонд национального благосостояния – это средства бюджета, которые временно не зачислены в бюджет, или зачислены в этот фонд. Поэтому, когда сейчас в Минфине говорят, что мы подправим все законы, где запрещается нам размещать в не очень надежные бумаги.
Слушайте, они невероятно ненадежные. Я тут, вот Кудрина уж вынужден процитировать. Он сказал, что рейтинг вот этих бумаг, он в 12 раз, на 12 ступеней ниже, чем те, в которые можно
вкладывать. Чем те, которые допускаются законом.
То есть это просто бумажки,
да? Поэтому в отличие, или в ряду с такими же незаконными действиями, и это туда можно отнести. Минфин сейчас задним числом подправит и внесет такой закон, а его быстренько примут для того, чтобы не было нарушений, не было криминала, что говорится, что называется, значит, да. Но эти средства, наши средства, 15 миллиардов долларов, будут размещены в ненадежные. А теперь уже кредиторы международные, зная это и зная, имея свое отношение к Путину, как человеку, попирающему права человека или стоящему во главе режима, который попирает права человека каждый день, это возьмут во внимание, так как было на примере Кипра и Греции, ну то уже, я думаю, они не упустят возможности прищучить, что называется, и заставят Украину при получении кредитов в поддержку своего платежного баланса и бюджета, заставят Украину реструктурировать эти облигации, в которые будут вложены российские наши с вами деньги.
То есть это запланированные убытки.
Поэтому господин Путин со своей командой запланировали для нас убытки в 15 миллиардов долларов ради своих личных амбиций, чтобы быть как бы победителем, что я пережал Евросоюз, Украину пережал в свою сторону. Вот мы платим за эти вот комплексы, за эти вот фобии и за эти вот представления, мировоззренческие представления неадекватные 21 веку, платим своими деньгами.
А можно было как-то по-другому сделать?
Не,
по-хорошему.
По-другому можно...
Помочь Украине на каких-то, ну, скажем так, рыночных условиях, например. Вот они, не для того, чтобы им напакостить, чтобы они в Евросоюз не ходили в ассоциацию, а для того, чтобы, ну, помочь им выйти из дефолта, там, стабилизировать экономику, стать надежным партнером России и так далее.
Для того, чтобы, ну, во-первых, значит, выбор украинцев, начать думать о возможном вступлении в Евросоюз, о подписании соглашения об ассоциации, это начать думать, получив приглашение, начать думать, пойду я туда, скорее всего, что пойду. Но для этого мне нужно еще исполнить ряд таких вот договоренностей, которые могло бы занять бы для Украины от 5 до 15 лет исполнения. Турция 25 лет вступает, никак не вступит в Евросоюз. С точки зрения, чтобы можно было бы сделать Российской Федерации для поддержания этого естественного выбора, если бы оно было представление у властей, что это не против России, а это во благо Украины и во благо, в принципе, интеграции с нами, потому что мы тоже должны открывать свое пространство, и европейцы открывать для нас, мы для них, и Украина – это часть этого большого пространства. Это, в принципе, политика, которую я пытался проводить, когда я был во власти. Вот. Сегодня все это по-другому. Вот. Но для этого, для того, чтобы помочь Украине, нужно создать условия заработать. Не одарить, значит, там, с барского плеча, значит, и понимая, что ты просто подарил, подал милостыню, что называется, а дать возможность заработать. Так, как это мы делали, когда, там, например, спасали Молдову в свое время, когда просто сделали дополнительные условия для продажи их товаров здесь. Не снизили цены на их товары, а сделали, уменьшили их издержки при поставке сюда их товара, вина в частности. И за, там, потому что Молдова маленькая страна, но за один год 100 миллионов долларов они заработали, и вместо того, чтобы нам дать кредит на закрытие бюджетной дыры,
они сами
мы дали возможность заработать им, и они вышли из ситуации. Так же можно было сделать и с Украиной. Нужно сделать торговый режим, дать возможность украинским производителям зарабатывать у нас. Так же, как они должны дать возможность зарабатывать у них. И это нормально. Но вопрос в том, что получается разрыв, поскольку мы в таможенном союзе поднимаем пошлины, огораживая себя, а Украина, подписывая соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли, наоборот, снижает эти барьеры. Поэтому получились разновекторные действия. И тут уже при этой власти, я имею в виду нашей власти, Российской Федерации, уже нельзя было этим механизмом сделать. И поэтому оставалось только одно в понимании Путина. Это дарить с барского плеча, давать милостыню и как бы придерживаясь у своей ноги, значит, людей. Украинцы, это, они же это понимают. Они это сделали просто сжав зубы. Те же даже руководители Украины нынешние, не говорю уже об оппозиции. Это означает, что они затаили Это означает, что Путину это все аукнется очень скоро.
После выборов на Украине, да. Видимо. Там, наверное, будут уже другие люди, другие события.
Ну, нам, я говорю, аукнется не только Владимиру Путину, а нам с этими 15 миллиардами.
Да, если учесть, что, в общем, опять же, к авторитету вашего коллеги, я думаю, что у вас здесь общая позиция с Кудриным, что стагнация в России экономики наступила, и потери бюджетов в течение ближайшего времени будут возрастать. Так?
Однозначно, однозначно. И, кстати, Кудрин давал правильный анализ и по налоговым поступлениям, разрезе в этом, да, о том, что налог на прибыль уменьшился кардинальным образом, и в следующем году надо ждать еще больше. Значит, я с этим выводом согласен, безусловно.
Там, знаете, еще один тревожный, конечно, сюжет, это состояние регионов, региональных бюджетов, которые, собственно, поддерживают жизнедеятельность населения. И вот он спрогнозировал, что если так дело пойдет с падением доходов, то где-то через полгода примерно треть субъектов федерации фактически окажется в состоянии банкротства и будут просить Москву снова давать им денег, денег, денег.
Это так. Это так. И уже мы это видим в некоторых регионах. И уже, значит, я... Когда меня об этом спрашивают, рекомендую, слушайте, вы не жгите центр, если хотите, чтобы вы не попали в коллапс или там выбор, так же, как Украина, но здесь внутри страны, или даст Путин, или, значит, вы просто там угробите весь свой регион, значит, которого вам поручено руководить, вас не избрали, а поручили руководить, значит, то нужно сейчас уже сокращать эти расходы, сокращать бюджетные расходы. Но при этом, видите, чтобы понимают.
Дело в том, что я уж не очень понимаю, что им сокращать. Ну, у них там медицина, школы и так далее.
Вы понимаете, что получается? Сегодня Путин опять напомнил, мои указы мая 2012 года должны быть выполнены. С одной стороны, денег нет, их уменьшается, а он говорит, выполняйте, нужны деньги.
А еще и Украине.
Еще и Украине, да.
А еще и на ВПК.
Да, да, да. И поэтому такой раскосец такой в стране наступает, значит, и сколько он будет длиться, год или полгода, или два года, значит, ну, это мы будем смотреть, как сейчас, какой темп ухудшения будет.
Хорошее слово, раскосец. А вот, слушайте, но в таком состоянии можно ли жить, если, предположим, те же нефтяные цены, ну, если не будут падать, так просто стабилизируются высокие, там 111, по-моему, да, в среднем.
Ну, видите, модель, которая существовала последние годы, она как раз была...
Пирамида, да?
Она основана именно на росте цен.
То есть, как вот помните, собирали банки, да, такие,
да,
левые,
да,
и
пирамида.
Другим платили,
как только пирамида. Как только рост цен прекратился, все, тут же стагнация. Если будет снижение цены, начнется спад, реальный спад экономики. Даже при этой цене в следующем году наверняка начнется уже падение, не рост, как сейчас прогнозируют 2%, сейчас там 1,3%, в следующем году будет 2%, а также пересмотрят уже в апреле, пересмотрят уже в сторону понижения, и уже будет спад.
Спад. Вот для обычного гражданина это что значит?
Для обычного гражданина в первом приближении не значит много, но в течение, через полгода, начнут уже ощущать, может быть, какие-то первые не повышения, а обещанные повышения зарплат, пенсий, кто работает в бюджетном секторе.
А уже все заморозили?
Да.
Кроме высших чиновников?
Да, кроме высших чиновников, да. А затем начнутся некие задержки, это уже будет через год, потому что должны все резервы истощиться. Значит, примерно их хватит на год-полтора, если цена, конечно, упадет там, до там, 60, то и года этих резервов на год не хватит. Плюс все крупные города, миллионники, живут исключительно на импорте. Это означает, что нам нужна валюта. Пока валютные резервы большие у Центрального банка, но уровень потребления этой валюты для покупки импорта высокий. Плюс у нас еще отток капиталов продолжает.
А 55 миллиардов, да, в год, это реальная цифра оттока?
Оттока? Ну, да. Прогнозировали аж 70. Даже сейчас все радуются, что только всего 55. Да. Поэтому чиновники радуются, что меньше, чем прогнозировали, да. Но это, вы понимаете, какой это отток капитала. Значит, люди просто не верят, продают все свое имущество, и не все свое имущество, я имею в виду бизнес-имущество, и выводят деньги за рубеж.
С этим вы связываете вот эти вот заявления о том, что нужна срочная деофшоризация там, и так далее. Видимо, боятся, что распродадут последнее.
Но здесь я вижу это больше не в финансовой сфере, а в юридической сфере. Что
держать.
Что да, иностранные законы удерживают нынешних владельцев активов Российской Федерации, промышленных и имущественных.
То есть ограбить
активов,
трудно.
Да, что их не трудно, а у них отобрать, ограбить, да. Кто здесь был, все это в тюрьме. Мы говорим, под амнистию не попали. Потому что у них отобрали, потому что здесь можно было решение суда провести, организовать, все организовали, и людей посадили, и имущество отобрали. Но тот, кто держит через офшоры, через юрисдикцию офшорную иностранную, того так просто не отберешь. То есть ты фактически впрямую крадешь. И понятно, что завтра или послезавтра это все это отберут назад. Поэтому это возмущает руководителей, которые говорят, нет, вы все боитесь наших законов, боитесь меня в том числе, получается. Нет, всем сюда, иначе никому помогать не буду. Никому, а многие крупные компании, вы знаете, все в долгах, как в шелках, значит, через государственные,
вот типа Мечел, да,
через государственные банки, много-много, сейчас не хочу даже их перечислять, значит, это, наверное,
неправильно,
большой список, они все в долгах, как в шелках. Теперь наступала пора у них отобрать это все. Для этого нужно им, чтобы они вернулись. Значит. Если они не вернут, значит, то не будет продления кредитов. Значит, они пойдут на банкротство и так потеряют. В общем, давайте или так теряйте, или так теряйте. Я говорю по-хорошему, как бы говорит начальство.
Да, перспективы у них, надо сказать, невеселые. Но давайте еще, у нас народ рвется с вопросами. Сергей из Кировограда, пожалуйста. Сергей оторвался из Кировограда. Ну, давайте попробуем Александр, Краснодарский край.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Михаил Михайлович, вот это сейчас вопрос такой. У нас благополучно сидит в Перми Юлия Тимошенко. А есть ли аналогия, вот, значит, 15 миллиардов не прослеживается?
А вы как-то очень хитро, давайте еще раз почетче вопрос.
Аналогия есть с Юлией Тимошенко, вот, которая...
У Ходорковского? А вот хороший, кстати, сюжет. Путин поумнее поступил.
Нет, немножко.
Правда, 10 лет думал.
Нет прямой аналогии, есть аналогия, что это политическая мотивация. Но обвинения разные. Тимошенко обвиняют чуть ли не в госизмене, значит, в подписании, значит, контрактов,
которые... С Путиным.
Да, с Путиным, да, которые противоречат интересам Украины, значит, да. Но, безусловно, это политическая мотивация. Никто ничего не пытался доказывать, что Тимошенко из этого какую-то выгоду приобрела. Она, в своем понимании, защиты государственных интересов Украины действовала в период времени. Она не хотела заморозить людей, а Путин ее, скажем так, угрожал, что газа не будет, и вы все там замерзнете, и вся промышленность встанет, а непрерывные циклы все будут разрушиться, и вы пол экономики угробите, если вы не подпишете этот контракт, и вам не будет поставлен этот газ. Но она это сделала в рамках понимания того, что она отвечает за страну, за ее жизнеспособность, но потом ее в этом обвинили, что она Путину слишком, какой-то у них была особая отношения, и она подписала такие контракты, значит, да. Поэтому политическая мотивация именно в этом состоит. И она, конечно, является политзаключенным. Ходорковский это другое, ну, мы знаем, что мы уже обсудили, это про другое, он не во власти был, значит, да, он не нравился просто власти, или сильно угрожал власти, как казалось президенту Путину в тот период времени. И это явилось другой политической мотивацией, но также политической мотивацией.
Так, давайте еще тогда звонок. Вот Павел из Орла, пожалуйста, ваш вопрос, Михаил Касьянов.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Правда ли, что во время Майдана в Киеве для поддержки протестующих каждый день выдавали по $250?
А с какой стороны выдавали-то?
Ну, с американской.
А, это вы про печеньки? Но мы не брали.
Ну, если нет, ко мне, я не в курсе, думаю, что нет. Ну, по крайней мере.
А вы не ездили
по крайней мере, хочу верить, что нет, конечно, да. И думаю, что это абсурд, значит. Но я там просто не был, поэтому не могу сказать ни да, ни нет. Но думаю, что, конечно, такого не может быть.
Да нет, ну, наверное, те партии, которые организовывали какие-то акции, возможно, что, по крайней мере, когда они людей на автобусах...
Нет, кухня они привозили кухня, кормить, да. Ну, это естественно, конечно.
Кухня, значит. Кормить, палатки нет, ставить.
Слушатели спрашивают, деньги им выдавали?
Американские.
Ну, американские деньги, значит.
Меньше смотрите Первый канал, то у вас какие-то будут с головой странные проблемы. Ох, Павел из Германии нам звонит. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте, Павел.
Только отключите звук, пожалуйста. Ваш вопрос тогда.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос очень простой. Как вы считаете, когда закончится эпоха Путина, что нужно сделать простому русскому человеку? Спасибо.
Из Германии.
Ох. Мы, как политическая партия, как раз РПР Паранас, как раз и боремся политическими методами за то, чтобы эта эпоха побыстрее закончилась. Ну, прогноз очень простой, значит, нам нужно помочь Владимиру Путину понять, что эта эпоха рано или поздно закончится. И наша, чтобы она закончилась мирным путем. Мы только за такое, скажем так, изменение ситуации только таким способом. Поэтому мы говорим, политическая реформа, обеспечивающая свободные, справедливые выборы под контролем гражданского общества. И после этого, после этой реформы, именно свободные выборы под контролем гражданского общества. Будет коалиционное правительство, безусловно, и тогда можно уже будет менять политический курс, сменив государственную власть на избранную гражданами на свободных выборах.
Да, правда, тут один коллега сегодня написал, вот я просто процитирую, он человек здоровый, Владимир Владимирович, поэтому, так сказать, это может еще долго продолжаться. Вот в чем дело. Я боюсь, что это очень трудно объяснять вот человеку, который считает себя, ну, я не знаю, способным формировать все в стране и всем управлять. Вот сегодня он управлял жилищной, например, сферой. Объяснять ему, что есть какие-то другие способы. Все-таки, мне кажется, что вот то, что называется головокружение от власти, это очень тяжелая болезнь.
Это тяжелая, но, видите, я все-таки скажу так, что вижу некоторые элементы того, что Путин не потерял рассудок и все-таки считает, что нужно каким-то образом начинать слушать чьи-либо советы.
Интересно, чьи?
Только две стороны есть. Это гражданское общество, оппозиция здесь, в России, и зарубежное общественное мнение. И мы видим, что, в принципе, такие легкие подвижки, но есть. Легкие какие? Например, Путин взял и исполнил решение Европейского суда по правам человека, зарегистрировал нашу партию.
Было дело. Но в это время люди выходили на демонстрации активно.
Да, но все равно.
Совпало, хорошо.
Мог бы этого не делать. Так как, например, не исполняет решение Путина и Верховный суд по Ходорковскому, по этому делу, которое Европейский суд принял по нему решение. Так он мог бы исполнить и не исполнить это. Значит, он это исполнил. Сегодня он исполнил и по Ходорковскому. Другим способом.
В другой форме.
В другой форме. Да, да, можно так сказать, да. Но исполнил. Все-таки отпустил, хотя сегодня наговорился девчат из Pussy Riot, что там они что-то там упали низко слишком и так далее, и так далее. Но он все равно отпустил.
То есть, говорит, эта тема его не оставляет?
Не оставляет, сказать, да, тоже. Да. Тем не менее, значит, через, скажем, губу, сжав зубы, но он вынужден идти на какие-то подвижки. Маленькие, но какие-то подвижки. Да, Путин не понимает другого языка, как давление. Мирное давление. И поэтому это очень важный способ давить на власть и на всю эту вертикаль. Я думаю, что люди вокруг него это понимают гораздо четче, потому что они не связывают это давление с, ну, как бы персональной ответственностью. У Путина это сложнее, конечно. Да. Ему нужно в этом помочь. И мы готовы это помочь, выстроив конструкцию мирного разрешения конфликта. А конфликт это назревает между обществом и властью. Это называется политреформа и выборы парламента и президента.
А скажите, вот еще насчет помощи Владимиру Путину. Европейский акт Магнитского, он реален? Вот сегодня один из помощников Путина сказал, что если американский акт Магнитского будет расширен, там будет зеркальный ответ, там мы еще им покажем, ну, уж не знаю, что они там могут показать, но тем не менее. Вот европейцы после того, как освободил в такой интересной форме Ходорковского Путин, они будут двигаться по этому пути, по американскому?
Будут, конечно. Инициаторы всех этих рассмотрений, уже было 4 резолюции, это наша фракция, нашей Европейской партии либеральных демократов. Да, и сейчас это была недавно принята опять новая резолюция, призывающая европейские власти, европейских государств взглянуть на те резолюции, которые были прежде, а именно призыв был ввести такие ограничения. Они не были исполнены европейскими исполнительными властями. На февраль, на январь-февраль планируется на январь, на январскую сессию планируется новое рассмотрение, новая резолюция, в которой уже европейские политики, европейские парламентарии будут не обращаться к исполнительной власти европейских государств, а прям хотят поименно такой сделать позорный список, для того, чтобы все знали, если кто-то выдает визу этому человеку, все знали бы, что Европейский парламент против этого, считает этих людей повинных смерти Магнитского. Поэтому будет такое, ну, скажем так, общественное такое, скажем, давление. Помимо прямого политического, которое предусмотрено Лиссабонскими соглашениями о взаимодействии Европарламента и Еврокомиссии, и правительств государств, входящих в Евросоюз, помимо этого, формальных отношений, будут такие общеполитические, значит, ну, может быть, это подействует. Тем более, там выборы Европарламента скоро, и выборы во многих странах тоже будут происходить в следующем году.
А это до Олимпиады будет сочинская? Вот
это будет до сочинской Олимпиады, да. Ну, по крайней мере, так это планировалось.
Ну, чтобы нам в завершение, у нас не только завершение передачи, но и завершение года уже тоже на носу. Для вас какие главные события вот этого года? Некоторые его называют годом торжества реакции в России. Ну, я не совсем согласен, но тем не менее. И реакции, и не реакции. Вот что для вас было важным?
Ну, одно из важных событий, с чего мы начали, это освобождение Ходорковского, безусловно. Но другие вещи, это то, что первое, из других вещей, менее важных, но важных, Путин признал впервые, что экономический кризис – это не внешняя проблема, а внутренняя. А предшествующие 5 лет мы слышали ото всех, начиная с Путина, мы тут вообще лучшие в мире.
Тихая гавань.
Тихая гавань, значит, все это из-за рубежа, это они там такие нехорошие люди, не умеют управлять своими государствами и экономиками, а мы вот здесь все порешали, и все у нас хорошо, и так далее, и так далее. Наконец-то он признал, что этот вот, ну, скажем, не хочу каких-то жестких слов принимать, но ошибочные представления или навязывание этого ошибочного мнения гражданам, он от него отказался. Это важный фактор, опять-таки, ложащийся в общую картину объяснения, что происходит в стране. Ну и другое, в негативную, то, что откровенное признание Путина в послании о том, что Конституция это вообще-то это равенство двух субъектов, если назвать можно субъектом, двух частей. Это гражданина и государственной власти. Это означает прямое, вообще, так сказать, прямое коверкание сути Конституции, где написано ясно, прямо во второй, в третьей строке, значит, Конституции написано, что высшей ценностью является человек и его права. А потом уже написано, что государство служит как раз обеспечению этой ценности, защите этой ценности. То есть государство подчинено главной ценности, человека его права. Путин же говорит, нет, 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 у нас равные права. Вот это вот КГБшное мировоззрение, которому он сегодня сознался на весь мир, как он понимает эти строки Конституции. Это важный фактор для тех, кто еще недопонимает, что у нас в стране происходит, чтобы эти люди поняли не только, что оставшиеся там 46% поддерживающих Путина, чтобы они поняли, значит, какое мировоззрение есть у нашего лидера сегодняшнего президента нашей страны. Многие его очень считают легитимным президентом, значит, да, но многие там 46-48% считают его правильно, потому что они за него голосовали. И мы уважаем их мнение, они голосовали за того, за кого они верят, значит, чтобы они поняли мировоззрение сегодняшнего руководителя страны. Оно
государство не... все.
Да, да, государство все. Человек это так, это винтики в этом государстве. Значит.
Да, это концептуальный, конечно, подход, очень важный. И неплохо, что он об этом сказал открыто, да. Это правда. Вот как вам кажется, в ближайшее время мы будем жить так же, как в прошедшем году?
Ну, пока мы будем жить так же, но, видите, в крупных городах в особенности растут цены. Цены на товары первой необходимости, на продукты питания и на лекарства прежде всего. Люди это замечают, очень нервничают. Психологическое состояние, по крайней мере, в городской среде, где мы, ну, постоянно видим и общаемся с людьми, оно очень такое напряженное. Но мы надеемся, что в следующем году будут хорошие перемены также. Мы надеемся, что нам дадут участвовать в Москве в выборах в Мосгордуму. И мы сейчас консолидируем в Москве гражданское сообщество для того, чтобы, так сказать, единым фронтом, демократическим фронтом пойти на эти выборы и все-таки получить инструмент влияния на московскую власть. А влияние на московскую власть – это влияние на общую власть.
Ну, а вот у вас же Алексей Навальный выдвигался как раз на московских выборах, которые, наверное, тоже событие года, от вашей партии. Как дальше? Сотрудничество вот на данный момент продолжается?
Сотрудничество продолжается, но пока оно такое застыло. Значит, там другая партия, которая также поддерживала Навального, так же, как и мы, такая партия 5 декабря, у нас с ними единение полное в идеологических постановках. С Навальным еще пока есть вопросы, ну, пока он должен там домыслить и подтвердить, значит, что такое радикализм. Поскольку мы хотим, чтобы мы понимали, что такое левый радикализм и что такое правый радикализм, который недопустим в нашем понимании. Сейчас вот вокруг этого идет речь. Но наше понимание очень простое. Левый радикализм, который недопустим, это лозунги, которые в общественном сознании понимают, ну, уже олицетворяет радикализм. Это отобрать и поделить. Недопустимо. В правом правый радикализм – это такой лозунг, который также в общественном сознании говорит о недопустимости, это Россия для русских. Вот Навальный должен это подписать.
То есть он должен как бы пройти между вот этими скалами, да?
Да, так же, как это мы, это наша платформа. У нас нет с ним разногласий во всем, то, что находится в промежутке между левым радикализмом и правым радикализмом.
Спасибо. Сегодня гостем московской студии «Радио Свобода» в программе «Лицом к событию» был Михаил Касьянов, в прошлом премьер-министр Российской Федерации и сопредседатель партии РПР «Парнас», партии «Народной свободы», вел эту передачу Михаил Соколов. Ну, уже неделя до Нового года, значит, с наступающим, Михаил.
С наступающим Новым годом всех слушателей, да, и вас.
Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. До свидания.